Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Мы продолжаем говорить о церковных терминах на букву «В». Сегодня поговорим про воцерковление. Воцерковление. У этого понятия есть два смысла. Первое. Это особый чин, совершаемый над младенцем и его матерью через 40 дней после рождения младенца. И второй смысл у этого слова – это процесс приобщения человека к христианской традиции, к церковной жизни. Давайте рассмотрим первый смысл этого слова – воцерковление. В богослужебной книге, которая называется «Требник», это книга, где содержится чинопоследование таинств и других священнодействий. В этой книге есть чин воцерковления отрочати. Это обряд совершается не только над ребенком, но и над его матерью на 40-й день после рождения ребенка. А почему надо ждать 40 дней? Потому что в 40 дней после рождения ребенка женщина находится в ритуальной нечистоте. Это еще такая ветхозаветная традиция. Вспомним события праздника Сретения Господня. Помним, как на 40-й день после рождения Господа Иисуса Христа Божья Матерь Мария приносит его в Иерусалимский храм и за него, как первенца, приносит жертву. И вот считать женщину нечистой до 40-го дня, это вот идет еще с Ветхого Завета. Священник в этом обряде воцерковления, священник над матерью, которая находится в притворе, читает очистительные молитвы. В этих молитвах священник просит, чтобы Господь сподобил, благословил войти матери в храм, и чтобы она смогла достойно причащаться тела и крови Господа Иисуса Христа. Потом священник молится и о младенце, чтобы Господь осветил его, вразумил, возрастил, благословил, благословил на всякое благоугодное дело. И далее происходит самое запоминающееся, интересное. Далее по требнику иерей, священник, берет младенца на руки и трижды произносит «Воцерковляется раб Божий» и называет имя младенца. И произнося эти слова, священник крестообразно возносит младенца. Сначала это он делает перед дверьми храма, потом в середине храма, а потом перед царскими вратами. Если младенец мужского пола, то священник вносит его в алтарь, и у престола тоже крестообразно возносит младенца. А если девочка, то священник подносит девочку к иконам в иконостасе, к иконе Божьей Матери, к иконе Иисуса Христа и Божьей Матери. Потом священник произносит молитву Симеона Богоприимца. Вспомним, когда вот Божья Матерь пришла на 40-й день в Иерусалимский храм приносить жертву за первенца, за Иисуса Христа, она встречает там Симеона Богоприимца. И он берет младенца Иисуса на свои руки. Он так долго ждал этого момента. Он не мог умереть, пока не увидит Мессию. Потому что когда-то он засомневался, что дева может родить. И он держит Господа Иисуса Христа. Из его сердца льется эта молитва. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка». И вот эту молитву также читает священник с младенцем на руках и кладет ребенка потребнику перед царскими вратами на амвон. И оттуда ребенка должен забрать либо восприемник, то есть крестный отец, либо крестная мать. Но на практике ребенка не кладут перед царскими вратами, а сразу дают в руки восприемнику, либо матери. Давайте посмотрим историю этого обряда воцерковления. Если мы смотрим в древнюю церковь, то мы видим, как важно был в древней церкви этот процесс оглашения, то есть научение, подготовка человека к крещению. Эта подготовка длилась достаточно долго, от 1 до 3 лет. И крестились-то в основном взрослые люди, целыми семьями крестились. А когда эпоха гонений на христиан закончилась где-то с 4 века, когда уже христианская вера была принята в Византийской империи, тогда начали крестить и детей. Только детей крестили не младенцев, а крестили детей 3-летнего возраста. Потому что с 3 лет ребеночек уже что-то соображает. Он может участвовать в оглашении, то есть может что-то усваивать. Какое-то вероучение может усваивать церковное, ознакомиться с церковной жизнью. Это и есть воцерковление. Это значит вводить человека в христианскую общину, в церковное собрание. И этот процесс знакомства детей с церковью со временем оформился в определенный обряд. И мы встречаем уже в 12 веке, что в Византии уже вот существует такой особый обряд воцерковления, когда над младенцем, то есть уже крестили не только 3-летних детей, а уже крестили младенцев, читались определенные молитвы, а потом младенца и мужского, и даже женского пола вносили в алтарь и прикладывали младенца к престолу, и мальчиков, и девочек. Это было в 12 веке, в Византии. Потом мы смотрим, как этот обряд воцерковления меняется. И уже в 14 и 15 веке этот обряд уже выглядит по-другому. Потому что со временем вот такая практика вносить детей и мальчиков, и девочек в алтарь, посчитали это нарушением святости алтаря. И еще важный момент. Их вносили в алтарь и над ними читали молитвы еще до их крещения. Это было именно процесс воцерковления. Их еще не крестили, их только знакомили с церковью. Это было до крещения. Но с 14-15 века в Византии мы видим, что девочек уже в алтарь не заносили. Заносили мальчиков, ну и до сих пор мальчиков заносят. А девочек прикладывали к иконам, которые были в иконостасе, к иконе Иисуса Христа и к иконе Божией Матери. И самый такой важный момент, что теперь этот обряд воцерковления совершался не до крещения, а после крещения. Теперь этот обряд мыслился как завершающий крещение. И, удивительно, даже взрослых, которые были крещены, также воцерковляли их, также заводили в алтарь. То есть вот все как-то изменилось. И этот вот обряд воцерковления, которым завершается таинство крещения, он самый запоминающийся. Очень многие люди, когда их спрашиваешь, что они запомнили о крещении, они говорят, ну мы помним, как ребенка заносили в алтарь. Это такая торжественная традиция, запоминающаяся. А теперь давайте рассмотрим более обширное понимание слова «воцерковление». Этот термин, скорее всего, появился еще в советскую, вот такой смысл этого термина «воцерковление» появился еще в советскую эпоху, когда люди были оторваны от знаний о Боге, о церкви, они не знали. Целое поколение выросло и ничего о церкви не знало. Но многие были крещены в детстве бабушками или как-то нелегально в церкви были крещены. И когда появилась возможность пойти в церковь, эти люди пошли в церковь, но они не знали, что там делать, с чего начать. И я вас, Константин, спрошу, с чего начать человеку знакомиться с церковью?
Дмитрий, ну я думаю, наверное, конечно, с осознания своих грехов, с покаяния. Покаяние – это прежде всего, конечно, исповедь.
Вы абсолютно правы, Константин, абсолютно правы. Дело в том, что если человек уже крещен, но вел не христианскую жизнь, греховную жизнь вел, то грехи, они что делают? Они нас, образно говоря, ссорят с Богом. Грехи делают нас врагами Богу. Грехи нас отделяют от церкви. И в первую очередь надо осознать свои грехи, надо осознать свою неправильную жизнь, нехристианскую, и пойти на исповедь, и исповедоваться. Первый путь в воцерковлении должно быть покаяние. То есть мы должны оставить свою прошлую жизнь человека неверующего, не знающего церковь, и начинать жизнь человека верующего и знающего церковь. А еще такой момент, что когда человек прошел покаяние, теперь ему важно, чтобы в его жизни появилось таинство причастия, причащения, потому что это самое главное таинство в церкви. В этом таинстве через вкушение тела и крови Господа Иисуса Христа мы соединяемся с Господом, мы соединяемся с Богом, мы становимся сопричастны Богу. Это наиважнейшее таинство. И такой есть очень важный момент – что как понять человеку, что он принадлежит православной церкви? Не надо никаких удостоверений, партбилетов. Достаточно одного – достаточно причащаться. Потому что когда мы причащаемся, мы духовно соединяемся с Богом, и еще мы духовно соединяемся друг с другом. Когда мы причащаемся, мы тогда и образуем вот это духовное единство – духовную общность, которая называется церковь. А вот есть такой канон древний, что если человек не причащался 3 недели подряд, он уже не считается частью церкви, все, он считается как тот, который уже отпадает. Поэтому человек крещенный, который носит крестик, он может со всех сил бить себя в грудь и говорить, что я православный, но если ты не причащаешься, ты пока еще не вошел в церковную общность. Поэтому те, кто хочет идти путем воцерковления после покаяния, им надо начинать причащаться, чтобы причастие было в их жизни. И еще такой важный момент, что человек, который идет путем воцерковления, важно, чтобы в его жизни появилась молитва. У нас есть православный молитвослов, такая книга, где для начала все главные молитвы собраны. Православный христианин молится днем, молится вечером, молится перед какой-то работой, перед каким-то делом, молится после работы, после какого-то дела, молится перед едой, молится после еды. То есть человек постоянно должен быть в молитве. Это важно, потому что верующий человек уже не живет как один. Его жизнь теперь протекает вместе с Богом. На него уже действует благодать Божия. Поэтому человек, который хочет идти путем воцерковления, он должен уже учиться молиться и молиться. Следующий момент. Вот у нас есть очень важный текст, который мы называем центральный, можно так сказать, текст православной веры, который мы называем символ веры, где самое главное собрано, во что мы верим, православные христиане. Символ веры. Человеку, который воцерковляется, ему надо знать символ веры, не просто знать наизусть, а взять и разобраться, о чем говорится в символе веры. Тогда он узнает суть вероучения православной церкви. Помимо этого, на его столе должно появиться Евангелие. он должен ознакомиться с первоисточником, он должен ознакомиться с Евангелием. И лучше, наверное, начать с Евангелия от Марка. Оно как раз для начинающих. Начинать читать Евангелие от Марка, если что-то непонятно, обращаться к толкованиям. После Евангелия от Марка можно открыть Евангелие от Матфея и начать читать с 5 главы по 7 главу, там, где содержится Нагорная проповедь. Это сердцевина евангельского благовестия. И тоже можно обращаться к толкованию, если что-то будет непонятно. Потому что воцерковленный человек не только участвует в церковных таинствах, он должен уже жить по-христиански. Чтобы знать, как жить по-христиански, он должен основываться на Нагорной проповеди, свою жизнь. И это только начало, потому что у нас нет какого-то шаблона единого, как человек должен воцерковляться. Но это будет хорошее начало для человека. И еще надо сказать, что церковь предлагает человеку различные пути узнать Бога. Если человек визуал, то он может постигать божественные истины, церковные истины через изучение иконописи, через символический язык икон. Если это будет ему интересно, он много узнает. Если человек с таким филологическим складом ума, то он может изучать церковно-славянский язык, молитвы, и тоже очень много узнать истин. Если человек с музыкальным задатком, то он может изучать церковное пение, церковное песнопение, и там опять же черпать истины и о Боге, и о церкви. Если человек любит путешествовать, то есть паломничество, он может паломничествовать и тоже много узнавать, и узнает о церкви. Если человек любит философствовать, но есть богословие для этого, понимаете? Церковь для любого человека, любому человеку дает дорогу, чтобы узнать Бога, встретиться с Богом. И закончить я хотел тем, что воцерковление зиждется не только, чтобы узнать какие-то факты, какую-то информацию о церкви и о Боге. Воцерковление – это уже жизнь в христианской общине. Тогда воцерковление идет правильно.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.